Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева, и в эфире программа «Пайдейя». Каждый раз по доброй традиции я напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что красивым словом «пайдейя» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы сегодня в том числе будем говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в студии замечательная гостья, мы ее очень любим. Для нас целый праздник, когда она приходит в студии Светлого Радио. Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории. Татьяна Владимировна, дорогая, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая моя Кира, здравствуйте.
Ну, вот сегодня я душу отведу, спрошу вас про детскую тревожность. Ее очень много к неврологам, кому как не вам знать. Очень много приводит детей действительно лечить бессонницу, кошмары, тики, странные эмоциональные реакции, агрессию и так далее, так далее, так далее. Можно перечислять до бесконечности. Но корень проблемы, скорее всего, как всегда, в чем-то одном. И опытные неврологи говорят, что лечить одного ребенка, я буквально недавно с одним разговариваем, говорит, лечить ребенка от заикания, ну ладно, заикание это отдельная история, тики, там, я не знаю, бессонницы, трудности с засыпанием, с поведением, бессмысленно, лечить надо всю семью. Мне так понравилась эта мысль, Татьяна Владимировна, я решила ее развить в нашей с вами беседе. Вы согласны с этим?
Да, конечно, я не согласна с тем, что лечить надо всю семью, работать надо действительно
с родителями.
Мы сейчас разовьем эту тему. Вот, просто я вообще не согласна с позицией лечить. А здесь надо не лечить. Здесь не лечение идет. Вы знаете, был замечательный детский врач-психиатр Буянов. И удивительный человек, который действительно любил детей, своих пациентов. И всегда в его рекомендациях вот черным по белому было написано «родители». Родители. И то есть есть понятие интимного круга, которое это Лев Семенович Выгодский и так далее. В интимный круг воспитания входят папа и мама, бабушка и дедушка, воспитатель, учитель, то есть тот человек, который имеет прямое воздействие на формирование личности ребенка. И вот говорим мы личности ребенка. Давайте мы не будем с позиции академического определения личности. Мы скажем формирование душевных чувств, душевных качеств ребенка. То есть какие чувства будет проживать наш ребенок, какой направленности, как, что мы формируем, что, какую цель мы себе ставим. И вот отсюда это начинается первый камень преткновения. Мы почему-то нам проще отдать ребенка под таблетку. Нам проще, что вот таблетку выпил и заснул. Таблетку выпил и успокоился. И мы на 2 месяца тоже успокоены. Но заканчивается действие таблетки. Ее пролонгированность, как правило, требует смены либо дозы, либо другого препарата. А если бы кто-то видел реакцию ребенка после таблетки, те родители, которые видели, они не знают, что хуже, то, каким он был до таблетки, или то, каким он стал без таблетки. Да, действительно, а без таблетки он становится еще более трудным, особенно в плане восприятия. Поверьте мне, я всю жизнь посвятила детям. И поэтому я говорю, задача стоит не поход к врачу, психоневрологу, неврологу, нет. Задача стоит похода родителей к самим себя, обратить внимание на самих себя. И в чем же первое внимание, какому вопросу? Вопросу, что мы хотим получить из ребенка, цель воспитания. Вот понимаете, когда есть цель, понятно, к чему мы стремимся. Цель определяет, я уж тысячу раз говорю, задача. Да, задача определяет методы и приемы, условия и средства. Но самое главное – определить, что мы хотим получить в нашем ребенке. А ведь когда в друзьях согласия нет, на лад их дело не пойдет. Определитесь. А в чем согласие? Согласие в цели, которым будем мы решать эту цель приближать? Что мы хотим получить из нашего малыша? Каким он должен стать? Что мы хотим? Вот когда у нас этого нет, мы каждый растягиваем одеяло, упрекая, подчас правильно, неправильно, ты не так, я вот тот, ты в другую сторону. И мы видим такие позиции ссор, скандалов. Это одна из причин базальных, основных, когда между нами идут ссоры и скандалы по поводу воспитания ребенка. Вот это родительское, я бы сказала, апофеозное, недопустимое, благая в кавычках, цель, она приводит к жертвенности, точнее, к жертве со стороны ребенка. Ребенок становится жертвой наших благих намерений. То есть, пожалуйста, отсюда первая рекомендация. Сядьте вместе, поговорите, каким мы видим действительно состояние души нашего ребенка, каким оно должно быть, к чему нам стремиться. Это первый постулат, который вы должны определить. Второй постулат, который вы должны определить для себя – какие задачи каждый из нас решает. И вот здесь, когда мы говорим, ты наорал на ребенка такими словами, и мы стоим и присутствуем, когда отец воспитывает, я тысячу раз говорю, пожалуйста, дайте отцу быть отцом. Дайте ему принимать решения отцовские по отношению к своему ребенку, дочери, сыночку и так далее. Дайте ему чувствовать и ошибочность, и неправильность, и правильность, и радость, и огорчения, и муки совести. Дайте ему душевно развиваться как отцу, воспитывая своего ребенка. Дорогу осилит только идущий. Кто не идет по этой дороге, тот ее не осилит. Нет такой бумажки, где я напишу волшебные слова, и мой ребенок будет вот золотым. Когда воспитывает мама, вот одни и те же, казалось бы, рекомендации. Дайте матери быть матерью. Иногда, вопреки всякой логике, так называемой, я терпеть не могу этого слова, простите, мать начинает ребенка просто прижимать, просто целовать, просто ласкать. По мнению отцу, ему бы надо врезать посильнее. А мать наоборот. И позвольте матери быть матерью. Вот тогда мы действительно складываем пазл душевного мира ребенка. Мать приласкала, отец отругал. Казалось бы, все противоположно совершенно. Какой же здесь пазл? Как же он сходится? В чем же здесь симбиоз? А симбиоз заключается в одном. Когда мать утешила, уходит страх из души ребенка, потому что только после этого можно начать с малышом разговаривать. Ты понял, почему папа так рассердился? Давай подумаем, почему, что ты сделал не так. И я помогаю своему ребенку определить, что ты сделал не так. А потом это первая позиция. Вторая позиция – значение нашего папы. Значение! Ведь мы без папы ничего не сможем. Ведь он главный, он принимает решения, он защищает нас. Он полностью, понимаешь, мы за папиной спиной, у него золотые руки, он все умеет сделать. Мы ничего не можем без папы. А как же ты без папы будешь? Говоря об этом, мы подводим ребенка к первому состраданию и к первому осмыслению своей неправоты, своего поступка. Мы с вами как-то на той передаче предварительно говорили о том, что в 5 лет у ребенка уже появляется так называемый психический, познавательный, творческий процесс. Именно в 5 лет. Это очень важное качество. Предвосхищение результата своего поступка. То есть малыш в состоянии оценить, что он сделал не так, почему отец, что явилось причиной реакции отца на его поступок, на его поведение. Вот поэтому видите, как складывается позиция. Отец отругал, мы приласкали, дали возможность успокоиться, утешили, а потом и объяснили, нашли причину, почему, а потом дали мотив поступка. Пойдем мириться. Иногда надо взять за руку малыша и подвести к отцу, который вот там был только что гневный. Я помогаю своим присутствием. Это тоже метод и прием. Ты не один, я с тобой. Хочешь, я сзади встану, хочешь, мы вместе подойдем к папе. Или ты как ты хочешь, сам с папой поговорить, без меня. Я даю ребенку, что да, опять мотивационный выбор своего поступка. Это уже первое, осознанное, осмысленное, действительно эмоционально-волевое подчинение. То есть первый эмоционально-волевой контроль – это начало зрелости личности.
Ну, тут, конечно, нет, да.
Я сейчас немножечко позволила перебить себя, простите, Кира.
Это вы меня простите.
Да. Все дело в том, что когда мы говорим, помните, мы начали, что такое личность, и я отошла от этого вопроса. Личность – это умение принять решение и нести ответственность за это решение. Вот что такое личность. Поэтому, когда формируется, вот сейчас и формируется, вот в этих ситуациях конфликта, вот в этих ситуациях того, что происходит, вот на этой дороге, которая называется жизнь, и на которой мы поставили нашего ребенка, держа его за руки. С одной стороны отец, с другой стороны мама. Поэтому не будет личность формироваться где-то сразу в 15, это неправда. Там она будет слепо-глухо-немой, и там мы будем пожинать плоды своего либо любви безмерной, либо гнева безмерного. То есть всего того, что мы так и не поняли, что надо делать в торопях. За деревьями не заметили леса. Поэтому первое, вот сразу в резюме, чтобы у нас у родителей так немножечко устоялось. Определяйте, что вы хотите получить в вашем ребенке, какими качествами он должен обладать, ваш ребенок, какие качества будете вы формировать, воспитывать. Это первое. Какие методы и приемы? Давайте договоримся, что никакое насилие, где злоба и грубость и так далее, не является методом работы. В злобе и грубости истины не бывает, воспитания не бывает, а будет что? Будет страх, который вызовет тревожность. Тревожность, пошла цепная реакция, вызывает какие мотивации? Не говорить, уйти, спрятать, соврать, солгать и так далее, напридумывать. И вот тут мы видим фейерверк, будем видеть того, что происходит с нашим ребенком. Поэтому будьте аккуратнее, памятуйте. Наша цель определяет результаты тревожности. Это только первый аргумент нашей тревожности. Второй аргумент нашей тревожности – это, я могу сказать, то, что мы, родители, часто забываем о том, что ребенок слышит и видит гораздо глубже, гораздо быстрее, чем мы можем себе предположить. Но одна особенность детства – его эмоциональная образность того, что он слышит. Он моментально предваряет в своем воображении то, что мы сказали, а для него это уже… Это для него уже застывшая масса. Ой, денег не хватает. Вот начальник такой. Мы говорим все. Мы же в семье и правильно, и мы должны там говорить. Но мы при этом должны помнить, надо ли это слышать ушами и видеть глазами, потому что нас слушают глаза, реакцию нашу, нашему малышу. Мы забываем о том, что у ребенка особый вид мышления, наглядно-действенный, наглядно-образный. Вот его вид мышления. У него сразу рождаются образы, формируются образы. И именно эти образы голода, холода, беды, начальника, там то-то, то-то, у него застревают. Вот вам бессонница, вот вам кошмар ночной, вот вам треморы, вот вам гиперкинезии, которые появляются у ребенка. Это создали вы своими неосторожными разговорами.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. Меня зовут Кира Лаврентьева. Татьяна Владимировна, ну тут, конечно, непаханное поле вопросов. Все-таки после советского времени родители будто бы разделились на две части. Те, кто действительно стараются, значит, ребенка не травмировать, ребенку уделять очень много внимания, тоже, кстати, граничит с детоцентризмом. И те, кто, ну, отцы особенно, ну, которые сказали, что ничего, меня воспитывали ремнем, я вон вырос какой, мне это не повредило. Тут сразу возникает вопрос: в смысле не повредило? Вот, значит, и я буду также ремнем там, или грубым словом, или каким-то, знаете, уже на грани агрессии и издевательства, на грани садизма подходом, пусть даже психологического. То есть, Татьяна Владимировна, ни у кого из родителей современных нету четкого понимания на самом деле, как взаимодействовать со своими детьми. Потому что одни психологи говорят, что вообще их нельзя трогать, это хрустальные вазы. Много вопросов к этому подходу. Другие говорят, что, ну, не то, что психологи, другой метод воспитания говорит о том, что чем строже, тем лучше. Бей ребенка, пока он поперек лавки там, и так далее, и так далее, и так далее. И, Татьяна Владимировна, вот не так давно у нас были тоже в программе «Пайдея» гости, которые занимаются исследованием, буквально вот нейроисследованием детей, вот этого самого поколения, которое выросло уже вот на этом мягком подходе, что ты нам говори все что угодно, значит, веди себя как угодно, мы принимающие родители, мы все будем, значит, покрывать своей любовью. В итоге вырастает ребенок к 18 годам, который не может выдерживать никакой стресс. Он впадает в панику от любого какого-то жизненного потрясения, даже небольшого. Он не может выполнять долгоиграющие задачи. Вот знаете, вот полгода проект вести, чтобы потом его сдать, защитить. Он от всего впадает в какую-то фрустрацию, с которой он вообще справиться не может. Сейчас много шуток на эту тему, поколение зумеров. Они тоже, наверное, разные бывают. Но, Татьяна Вадимовна, вот, пожалуйста, вот плоды этого подхода. Плоды агрессивного подхода, они тоже налицо. Тогда получается, что нужна какая-то божья мудрость современному родителю, вот, чтобы не терять нить связи со своим ребенком.
Вы абсолютно правильно сказали. Наша аудитория православная, но нас ведь не только православные слушают. Там слушают и светские люди. Мы все-таки широкий имеем, я думаю, диапазон в нашей передаче. Поэтому я еще раз говорю, опять возвращаясь к тому, определите цель. Что вы хотите получить? А ведь цель, она посредуется нашим внутренним устоем, нашими взглядами, нашими действительно, нашим воззрением, нравственным воззрением, совершенно верно, действенным воззрением, социогенным воззрением. Да? Человек пришел расти или служить. Ребенок пришел, как и все мы, в этот мир служить. Все. Это надо понять и принять, потому что любовь – это служение. А у нас либо остается, вот как вы сейчас сказали, гиперболизированная любовь, любовь, где не шелохнешь, нет. Любовь, она и строгая. Любовь, она и требовательная. Любовь, она не калечащая, а формирующая, растящая, воспитывающая вверх, а не, простите, в ширину себя и в глубину себя любимого и так далее. Поэтому, когда мы понимаем, что человек приходит в мир служить, а Господь так сказал, возлюби ближнего, как самого себя. А что же это такое? Эгоцентризм? Себя полюбить? Или полюбить ближнего? Нет. Это не делай другому, что не хочешь сделать себе. Внимание к себе эгоцентричное. Да, и здесь эгоцентризм очень полезен. Потому что мне, для меня, про меня, обо мне. Да, подумай, ты бы хотел, чтобы с тобой вот так поступали. Нет, и другому ты этого не делал. То есть первое – увидеть рядом находящегося человека. Увидеть того, кто рядом с тобой. Этому надо учить. Не научите, мы получаем то, что получаем. Вы сейчас привели примеры двух резких крайностей. Они имеют место быть, но это не так все-таки часто. А в основном мы другие, с другими вещами соприкасаемся. Бесцельности нашего воспитания. Бесцельности. Нету цели, не будет воспитания. Все, что не имеет конкретной выраженности, для чего, зачем, почему, а потом как это решить, это все будет путем проб и ошибок. Но путь проб и ошибок – опасный путь. 7 верст – не крюк, но для души человеческой это крюк подчас. Крюк с большими проблемами, с большими бедами, с большими скорбями, пока он выйдет. Поэтому отсюда что я хочу сказать? Родители, загляните в себя. Зачем вам дан ребенок? С какой целью он вам дан? Вот все мы говорим, мы хотим иметь детей. Господи, какие хорошие слова, какие важные слова. А для чего мы хотим их иметь? Вот для чего? Мы знаем, что воспитание детей – это крестный путь. Это маленькие, когда маленькие детки, маленькие бедки, а потом пубертат, а потом 13, а потом 15, а потом влюбленность, а потом не пришел домой, а потом увлекся, влез туда. Это начинается крест и крестный путь – это тоже наши дети. Так для чего они нам нужны? Они нужны нам для того, для продления рода. Хорошая цель, правильная цель, совершенно плодитесь, размножайтесь, так воля Божья была в наших браках и так далее. Совершенно верно. Но дальше какая цель? Цель – о почитании отца и матери. А почитание отца и матери – это послушание и забота о них, совершенно верно, для того, чтобы я имел возможность служить своим родителям, когда они станут немощными, старыми. Или какие бы в жизни ни были обстоятельства, они подставят тебе плечо. Дальше – создать свою семью. И служить своей семье, воспитывать своих детей так, чтобы они выросли для служения вам и для служения, простите, без пафоса, для служения Родине. чтобы они выросли гражданами. Вот так. А когда у нас эта цель вообще сегодня выпала? Она выпала куда-то, ее нет вообще. Ее практически мало кто ставит себе вот эту дальнюю позицию воспитания, формирования, рождения гражданина. Вот тогда мы имеем то, что мы имеем. Кривое наше общество, к сожалению, больное на все ноги, хромое на все ноги, хромые на все воззрения, потому что действительно гражданина, а мы не воспитали его. Либо это эгоцентризм, живущий деньги ради денег, имея только деньги, 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 учусь я ради того, чтобы много зарабатывать и так далее. Учусь я для того, чтобы служить своим родителям, которые дали мне жизнь. Учись для того, чтобы своим детям дать, которым я буду давать жизнь. Учись для того, чтобы воспитать своих детей любящими тебя, Родину, умеющим этой любовью защитить. Это не громкие слова. Это идеология старого 51-го детского дома, в котором я росла. Да, и она прекрасная идеология. В ней было только одно очень плохо. Вера была запрещена. Но воспитание, вот это идеологическое, оно было необходимо. У нас это мы, родители, размыли. Об этом неудобно говорить, об этом незачем говорить. А надо говорить о России, а надо говорить об этом. Надо говорить, как она прекрасна, как я ее люблю. Давайте куда поедем, вот там, там. Мы должны влюблять детей. Кто поставил эту цель? Кто из родителей поставил цель влюбить своих детей в свою родину? Да никто. Вот поэтому сегодня все хотят быть хоккеистами, футболистами, там много зарабатывать, и можно вообще как тот, вот все. Мы хотим быть крутыми. Опять, мы размыли вот ту идеализацию, мы ее размыли, у нас нет идеала. Будет тогда мораль какая коммунистическая, взятая от синайских, действительно, 10 заповедей, но модифицированная под потребность того сатанинского сообщества, понимаете? Но даже в нем была мораль. Мы ушли от этой простой и главной вещи. Это не морализирование всякий раз. У нас другая еще есть крайность. Это грех, мы забили ребенка в слово «грех». Угу. Он его начинает ненавидеть. И вместе с этим словом начинает нас не любить, от нас шарахаться. Это тоже крайность. Поэтому определите идею вашего воспитания, идеологию вашего воспитания. Без нее вы будете идти то взлет, то посадка, то снег, то дожди. Вы будете впадать то в болото одно, то в фанатизм другой. Нельзя. Вот эти качели, перепады, они и рождают детей действительно невротиками. Вот они. Тогда мы бежим к неврологу и просим таблетку, делаем скрининги, определяем, нет ли у него что-то такого органического, и таблетками кормим. Нет, не надо кормить ни вас, ни ребенка. Сядьте, поговорите, и пусть ваши разговоры будут о том, как Россия прекрасна, как она сильна, как она мощна, и что Россия... Говорите вот об этом. Говорите, между прочим. Говорите, когда за столом вы все вместе. Говорите. Но кто же это об этом говорит? Мы либо критикуем, либо еще что-то, что-то, еще что-то, либо обсуждаем, либо осуждаем. Результат самый плачевный. Ребенок впитывает информацию так, как он впитывает, и, как правило, уродливо. И, как правило, это называется фантазм. Сама сказку сочинила, сама буду и рыдать. Поэтому осторожнее и проще, и трезвее. Что мы хотим воспитать? Что мы хотим получить? И первое, мы должны желать, чтобы мы стали значимыми для наших детей. Чтобы не тот кумир, который где-то откуда-то, не тот, вот, который нам экранов сыпется и так далее и тому подобное, чтобы не было чужих походок, чужих вихров на голове, чтобы были вихры, как у отца, и походка отцовская, как папа идешь, чтобы прорастала мамина и папина, и чтобы мама и папа были два идеала. Однажды, много-много-много лет назад, мой близкий будущий человек, самый близкий, сказал, у меня два идеала в моей жизни, мой папа и моя мама. Они не достигли богатства, они просто были идеалами для своего сына. Эти слова я, например, очень хорошо услышала. Я не говорю об идеализации, это опасная вещь. Я говорю только о том, что для ребенка мама и папа должны стать однозначно самыми главными, самыми любящими, самыми справедливыми, самыми добрыми, самыми мудрыми. И не надо этого бояться. Сумеете воспитать вот это отношение к вам, от многих бед спасете своего ребенка, и прежде всего от стадности. Ребенок не будет в стаде бежать. Для него будет мнение отца важно. И что будет с моей любимой мамой? Очень важно. Вот это является действительно ступенью, основополагающей ступенью, при которой нам не придется работать по тикам, по таблеткам, по бессонницам и так далее. Все Богом настолько просто продумано, настолько просто проставлено. Начните учить ребенка с любви себя, не его любимого, а себя, мамы и папы. Вот начните с этого, чтобы ему было, вот, чтобы папа пришел, чтобы мама была, чтобы ей было хорошо, чтобы папа не ругался, я потерплю. Не бойтесь этого. Скажете, идеализация. Нет, в нормальных семьях так и идет. Где надо, будут ругать, воспитывать, вразумлять, наставлять, объяснять, показывать. Отец будет на это говорить, мама на эту тему будет. Сколько и как, та мера, она будет всегда. Ребенку, мальчишке нельзя много говорить. Ему надо начало сказать и конец, а серединку прям вот до минимума уменьшить. Это особенность восприятия мальчишек. Они не такие эмоциональные. Они воспринимают долго, но глубоко. Поэтому не замусоривайте вашими сентенциями мальчишку, скажите, ты сын, я не знаю, что вы скажете, будет ситуация, будут слова, будет то, что будет, и от этого будет, это и есть актуальная позиция. Поэтому сказать, вот если так будет, это опасная рекомендация, оно же будет с вами, будет прожито им, так как им будет прожито, эту ситуацию нельзя срисовать эйдетично, слово в слово, она будет принадлежать вам и вашему сыну, вам и вашей дочке. Вот по этой ситуации, которая будет, вы будете принимать решение. Но в них есть правила. Никогда в злобе не принимайте решения. Никогда не принимайте решения категоричные. Никогда не принимайте решения выпытывающие. Даже там, где это, казалось бы, важно очень знать все мелочи, не выпытывайте, не упражняйте во лжи. Выпытывание – это есть не что иное, как прекрасные уроки, как можно уйти от правды лукавым путем. «А я вот так совру, а я вот так совру». Покажите, что вы не доверяете больше, что вы останавливаете разговор, что он больше не нужен, этот разговор. Он не приведет к добру и к истине. Он приведет действительно к упражнению во лжи, в лукавстве, хитрости, в лицемерии, во всем том, что вы бы, наверное, не хотели воспитать в ваших детках. Поэтому, мои дорогие родители, памятуйте только об одном. Все начинается с вас, не с невролога. Невролог – это уже слабая точка отсчета, слабая, понимаете, не сильная, слабая. А слабая для кого? Для вас. Это вы должны повернуться к себе лицом и понять только одно – а почему с моим ребенком это происходит? Что мы, отец и мама, сделали не так? А векторов причинности – это как на елке колючек. И все это будет именно причинностью. Поэтому наша задача – уменьшить это количество колющих веток, уменьшить, а значит, обернуться к себе. Что мы хотим из него получить? Новорастенника? Ведь мы действительно самый близкий круг, интимный круг, где мы знаем, что любит, что не любит, от чего страдает, от чего тот. Мы все, казалось бы, знаем про своего ребенка, но знания наши должны опираться на знания самих себя, нас, самих родителей. Это прежде всего, потому что мы являемся его воспитателями, а он, в свою очередь, является для нас той задачей, которую мы должны решить, исходя из своих действительно убеждений, взглядов и возможностей.
В гостях у Пайдэя Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Пайдэя. Радио «Вера» представляет. Пайдэя.
Программа «Пайдэй» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю, что в студии «Светлого радио» Татьяна Владимировна Воробьёва, заслуженный учитель, психолог высшей категории. Еще много перечислять можно, кто ипостаси Татьяны Владимировны, но мы не будем, потому что она запретила. Да, все можно в интернете посмотреть. Да, дорогие слушатели, вы знаете, мы с вами, мы сегодня с Татьяной Владимировной говорим о тревожности детской. Да, если вы только что присоединились, то оставайтесь с нами, пожалуйста. А первую часть программы можно послушать уже завтра на сайте Радио Вера. Она будет висеть теперь всегда. Слушайте и вообще другие программы, переслушивайте с Татьяной Владимировной. Всегда кладезь мудрости и опыта. Да, да, вот она, да, ругается, когда я ее хвалю. Татьяна Владимировна, вот еще момент. Недавно читала исследование, что детская тревожность очень сильно возрастает, когда нету стабильности в позиции матери, стабильности в ее состоянии. Вот сегодня она очень добрая, она всех целует, все прощает, смеется, шутит, и вот она сама любовь. Завтра у нее что-то случилось, или плохое самочувствие, или что-то там где-то замкнуло, и она уже совершенно другая. Ее все раздражает, она за все наказывает, она кричит, она ругается. И вот эта вот череда меняющегося настроения, она очень раскачивает психику детей. И даже огромная любовь, которая присутствует к ребенку на фоне этого всего, она не спасает ситуацию, потому что в данном случае любовь – это как раз вот такое более-менее ровное, понятно, что мы не роботы, да, но более-менее последовательное взаимоотношение с ребенком. Татьяна Владимировна, ну тут вопросов миллион. Во-первых, откуда берется эта непоследовательность? Потому что каждая мать, она, конечно же, обещает себе, что все завтра я буду вот самой любящей, самой уравновешенной. Во-вторых, что с этим делать действительно? И в-третьих, так ли это действительно, или это влияет так сильно на тревожность, там, депрессию в последующем у ребенка?
Вообще это так. Это, к сожалению,
печальный факт, да.
Печальный факт. Это имеет место быть как одна и действительно из, так сказать, диагностических основ причинности возникновения психопатии, преневрозов, неврозов, ну, которые выражены в такой вот форме, как тревожность и так далее. Но все дело в том, что здесь надо испугаться другого. Не то, что мать неровная и так далее. Здесь надо испугаться того, что ребенок смотрит, видит и применяет к себе. И становится таким.
Однажды непредсказуемым.
Да. И однажды я была свидетелем, к сожалению, немощного человека, где всего лишь трое детей, и вы всего лишь все-таки.
Целых трое.
Да, целых трое. С одной стороны, с другой всего лишь.
Всего лишь, да.
И я слышала маму, которая пытается объяснить ребенку, а потом начинает просто страшно, страшно кричать. Что же я видела у всех троих детей? Осуждение матери. Осуждение. Вот это, пускай вас всех испугает. Пусть вас всех матерей испугает, все мы живые. Да, у всех немощи, у меня грехи. Но пусть вас это немножко напугает. Это образ и подобие той реакции, которая будет у детей. Не только на вас, но и на своих собственных детей. Это будет ненависть к вам. Она будет проявляться с простых слов. Наша мама жадная. Наша мама. И слова «мама» нет. Ее либо не называют, а «она». Она, ну, тётка чужая. Угу. Вот это самое страшное формирование – уже осуждение матери.
Но откуда оно берется?
Оно берется от того, что мы себе позволяем визжать, кричать, ненавидеть в это время своих детей. Да, не слушающих, да, не слышащих нас, да, не подчиняющихся подчас, да. Но ведь надо опять задать вопрос, как я задала вопрос своему ребенку, как я дала ему задание. Ведь все к себе, мы же формируем, мы воспитываем, они нам дают задачи. Но мы их воспитываем, а мы перекладываем свою немощность на плечи детей. Я не за то, чтобы пушинки сдувать. Я просто всегда за то, чтобы как ты общаешься с своим ребенком, когда ты подходишь к нему. Да, все будет. Будут и неприятности, будет раздражение, и недовольство, и беды, и обиды. Но я как никто это знаю по всем консультациям. К психологу не приходит с радостью. Татьяна Владимировна, вы знаете, у нас так теперь хорошо. К психологу приходят с проблемами. И вот почему об этом говорю? Когда ты от своих бед, скорбей, ненависти, нелюбви, предательства общаешься с ребенком, убери все это. Это принадлежит тебе, взрослому человеку. Это твой путь, это твои скорби. Не нагружай ребенка твоим состоянием. А, пожалуйста, почему мы сохраняем, взрослые люди, позицию эгоцентризма? Вот мне плохо, я не собираюсь сдерживаться, пускай все видят и так далее. Да. И я демонстрирую. Вот на это право родитель в общении с ребенком не имеет. Вот это надо понять, принять и научиться, прежде чем я открыла рот в общении с ребенком, в каком я состоянии. Если у меня сейчас искры летят из глаз, злоба и ненависть, но не подходите, уйдите. Уйдите, отойдите, найдите, успокойте себя, воды попейте, все что угодно, сядьте в окно, посмотрите, руки вымойте, лицо ополосните, откройте, если вам не чужд молитв слов, да просто, Господи, вразуми и наставь, помоги, но не подходите к ребенку в момент вашего экзальтационного состояния. Вот оно опасно, вот оно страшно, оно ничего не даст. Ребенок не услышит то, что вы просите, у него будет запредельное и радиирующее торможение, он станет слепо, глухонемым, он боится. А мы начинаем еще больше злиться. Ты же видишь, как мне плохо, и ты ничего не делаешь. Сколько упреков сыпется. Но вы же не понимаете, что он не нарочно, он бы и рад, да ноги приросли к полу. Он не слышит, он не видит вас. Ему действительно страшно. Это осознается словом «страшно». А с позиции психофизиологии, я еще раз сказала, нейропсихологии – это радиирующее возбуждение в корковых процессах. Он действительно не слышит и не видит. Но мы-то этого тоже не слышим и не видим. Мы продолжаем фрустрировать, мы продолжаем генерировать свое настроение. Поэтому первая рекомендация, 21-я рекомендация, 101-я – родители, прикасаясь к ребенку, пожалуйста, свое личное уберите. Вы ведь сейчас прямое общение родителя с ребенком, оно не такое длительное. Обратите внимание, сколько времени. Но всякий раз оно должно быть золотым. Что значит золотым? Не сюсюкающим. Нет. Оно должно быть формирующим, воспитывающим, а не разрушающим. Поэтому на себя на секундочку обратите внимание, в каком он сейчас состоянии. Надо ли мне сейчас подходить в таком состоянии к ребенку? Или сказать, подожди, я сейчас успокоюсь немножко, мы поговорим, я попрошу тебя что-то. Найдите возможность просто, ясно отойти от ребенка. Не воспитывайте ребенка, находясь в злобном, немирном состоянии. Это самая главная причина потом нелюбви к вам, потом, когда о вас будут говорить «она». Жадина, она такая, я сожрал все огурцы, потому что она меня обидела. Это вот только вслушайтесь.
Ну, это жуть.
Не дай бог вам это слышать, видеть. Не дай бог, это страшно. Это страшно. Такая холодность. И как эти дети бегут другим родителям, к другим, понимаете, к другим, там, где им просто с ними поговорили, с ними просто пообщались. Они, раскрыв рот, бегут к чужим. Не к отцу и маме, а к чужим. Вас это должно испугать, вас должно это заставить к себе повернуться вовнутрь, на все ваши градусы, что я делаю не так. Я разрушаю, но я разрушаю, формирую, что? Хамов грех, непочитание нас, осуждение нас. Чтобы ребенок 7 лет сказал о матери, она жадина, чужой тетке. Люди добрые, это не просто фиаско. Отдайте уж лучше честное слово ребенка. Но так, так просто нельзя. Это наше сегодня оголтелое время. Мы все время куда-то летим. Мы все время заняты, мы все время недовольны. Мы все время обсуждаем, осуждаем. И это мы несем для души нашего ребенка. Просто наглядно действенный пример, что мир лежит во зле, и в этом зле мы являемся его источником, его порождением и его продолжением во всех модификациях зла. Вот что мы несем. Поэтому, когда мы пошли к неврологу, невролог должен лечить... Нет, мы должны лечить свои души. Мы должны, родители, лечить свои души, разбирать свои души, действительно, что я не так делаю, почему, и памятовать только простую вещь. Общение с ребенком должно быть в мире идти. Даже самые строгие вещи, даже самое жесткое взыскание, оно должно идти от мира вашей души, а не от ненависти к ребенку, который совершил, может быть, омерзительный поступок. Но вы усугубляете эту мерзость вашим состоянием. Поэтому будьте, пожалуйста, людьми Божьими. Возлюбите себя, Возлюбите себя, пожалуйста. Вы такую себя любите. Вот сейчас, Кира, вы сказали, там вот вся такая растрепанная, расхристанная пришла. Вы себя такую любите?
Но это еще чувством вины диким сопровождается. Я не прям про себя, но я просто вижу, что происходит, да, и поэтому спрашиваю об этом. Понимаете, Татьяна Владимировна, как только ты включаешь чувство вины, думаешь о том, что вот, я вчера была такая несдержанная, вот я такая плохая, это подавляет еще сильнее, и в итоге агрессия все равно вырывается наружу.
Потому что чувство вины – прекрасное чувство, если это чувство покаянное.
Конструктивное, да?
Если это чувство покаянное, потому что вот это то, что я увидела в себе. Я увидела эти качества, я назвала эти качества. А теперь второе. Вот когда эгоцентризм, ну, просто необходим. Это, оказывается, прекрасный Божий дар. А почему я проживаю чувства?
Да.
Я уже говорю об этом тысячу раз. Но обратите внимание на что, что вы проживаете. А теперь вопрос, почему я это проживаю? Назвав почему? А кто это поможет мне? Моя совесть, больше никто. Совесть, которая не прогибается, она неконформная. Она вот только моя. И ее нельзя заболтать, ее нельзя заговорить, ее нельзя сказать, у Ивановых, Петровых, Седовых, у всех так.
Да.
Нет, у них так. Но на душе-то у меня плохо. У меня чувство вины, у меня чувство какой-то беды. Совершенно верно. Определив, почему я это проживаю, что я дальше делать? Опять мой концентрис. Что мне надо сделать, чтобы от этого уйти? Все про меня, про себя. А вот дальше говорю, ну, я знаю, что делать. Как православный человек, я знаю, что делать. Обратиться к тому, что невозможно человеку, все возможно Богу. Значит, там разговаривать, там просить, там вычищать свои авгиевы конюшни. Это очень важно. И смотришь, потихонечку ослабил, оставил, простил. И меня, мой ребенок, вольно и невольно, стал менять. Я стала сдержаннее, я стала потише, я стала помнить, что в злобе не надо, надо отойти, лучше уйти, в раздражение лучше уйти, в обличение лучше отойти. Все, приведу в мир свои чувства, свой язык особенно. Особенно свой язык. Что мы говорим языком? Вы знаете, слово «блин», оно у всех родителей. Оно везде и всюду. И ребенок точно так же начинает ругаться этим словом. Слова, которые мы говорим, они же подчас омерзительны. Они проклинающих наших детей. Преподобный Паисий Святогорец, он кричит об этом. Он кричит об этом, что вы, родители, которые говорите, вы любите, вы до них жизнь отдадите, но вы же проклинаете каждый день своих детей, ругаясь дурными словами, начиная говорить, я не буду здесь в студии даже перечислять и просто пачкать язык. Что мы говорим, что мы сеем, что, чем мы одариваем наших детей? Но невролог решит, таблетка, конечно, решит. Ничего она не решит, пока мы сами с собой не научимся решать, какой я подхожу к своему ребенку, что я хочу ему сказать и как я буду об этом говорить. Ну, задайте себе три вопроса, задачи. Что, как и зачем? Но мы же все делаем в суете метущейся, мы все делаем на ходу, мы все делаем, нам некогда. Да, время наше стремительное, время спрессовывается, нам некогда вздохнуть, нам некогда подумать. Но мы забываем о том, что мы-то получим в результате. Мы получим таких же торопящихся, суетящихся наших детей, которым будет некогда посмотреть на нас, что с нами, какие мы, и что им сделать, чтобы помочь вам. Некогда, все будет некогда, все будет подчинено внешнему, а внутренний мир, который мы формируем, еще раз подчеркиваем, мы, родители, отвечаем за внутренний мир ребенка. Мир лежит во зле, мы это знаем. Но мы-то с вами во зле не должны лежать. Мы-то с вами должны исповедовать нашу мудрость родительскую, нашу жертвенность родительскую, нашу безграничную, действительно, готовность прийти, помочь, защитить, вразумить, наставить. Да, вот это наша задача. А не учить ребенка нашему беснованию. Поэтому прежде чем подходите к малышу, неважно, сколько ему лет, задумайте, что вы сейчас ему скажете. Эти слова принесут, дадут пользу. Эти слова он готов принять и услышать. Он задал вам вопрос. Вы отвечаете на его вопрос или потому, что вы считаете, надо это срочно сказать. Осторожнее, обратите внимание, нота Бенна. Только на поставленный вопрос ставится ответ. Потому что, когда его не задали, вы раздражаете. Ну, вы же хотите как получше, как правильно. уметь во всем быть терпеливым. И опять вопросы все к себе, к себе, к себе. Тогда будет результат. Тогда не нужны будут неврологи, тогда не нужно будет таблетки, лечить и задавать вопросы, почему у ребенка бессонница. Все себя.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в студии Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории. Меня зовут Кира Аврентьева. Да, Татьяна Владимировна, ну тогда давайте ободрим тех родителей, которые вот сейчас послушали нашу программу, поняли, что они что-то сделали не так, переживают, что уже наломали дров. Но, я так понимаю, все равно можно ведь что-то исправить.
Но жизнь не закончилась. Да. Но жизнь не закончилась. Ведь мы даны друг другу, чтобы действительно привести друг друга к жизни и к жизни вечной, а не,
ну да,
а не к аду. Поэтому каждый из нас, помните слова «ослаби», «остави», «прости». Вот просто об этом думайте. Наши немощи, нам важно их видеть, нам важно их понимать. И очень важно не хотеть возвращаться на эту стезю. Мы будем снова падать и снова вставать. И реветь будем, и переживать будем, и понимать свое несовершенство. Поэтому тем более мы будем не снисходительны, а мудры, чтобы наш ребенок не проваливался в эту яму. Мы будем подставлять плечо, когда в нем нуждаются, когда о нем просят. И даже тогда, когда о нем не попросили, мы не будем обличать, а просто подойдем и только молча, просто обнимем. Но злой рукой нельзя погладить, но злобными руками нельзя прижать. Поэтому мы всегда будем следить, какие руки протягиваются к моему ребенку, какие слова будут говориться, слова полный просто тепла, все хорошо, я с тобой. И этих слов, может быть, будет достаточно в самом большом горе человеческом. Может быть, больше и не надо. Поэтому всегда следите за собой, за собой. И тогда мы получим результаты у наших детей. И тогда неврологи не понадобятся, поверьте, поверьте.
Татьяна Владимировна, то есть давайте прям до конкретных инструкций сейчас дойдем, когда бомбит родителя на разные темы, свои собственные,
не
или
ребенка,
и у него депрессия, у него там обострение, у него проблемы на работе, все что угодно, ну вот все что угодно, искушение какое-нибудь в конце концов. Что он делает? Он молчит. То есть он только какие-то вот рабочие вопросы решает, но никаких нравоучительных бесед
совершенно
он
верно
с ребенком не ведет. Но ребенок же тоже увидит, что он отстранен. И это будет меньшее зло, да,
вот
по сравнению с ссором каким-то.
Кира,
и
вся
вот
наша беда, что мы начинаем вести атаку левого полушария. Угу. Что будет? Всегда ситуация будет такая, какая она будет.
Какая
мы не
есть.
Можем ее предвосхитить. Не можем. Мы только должны знать, что в злобе воспитания не бывает, что я должна снять злобу, а ребенку просто сказать: прости, я сейчас не в мире сама с собой. Подожди немножко, прости, если можешь. Вот эти слова, они всегда будут уместны. Это, с одной стороны, искренность, это честность, и ребенок этому будет учиться. Вот он повторит вот такое действие. Подожди, я сейчас не в мире. Я лучше отойду, успокоюсь, и мы обязательно поговорим. Понимаете, иногда признаваться в своей слабости можно и нужно. В этом нет поражение, угу, в этом победа, в этом искренность. А все, что искренне, оно честное, оно простое и понятное ребенку. И за него благодарят. За нее эту искренность благодарят. Поэтому во всем должна быть просто милость простая. Не навреди. Вот других вот канонов нет. Не навреди. Ни словом, ни делом, ни помыслом, ни жестом, ни действием.
Как у хирургов, да, Татьяна Владимировна?
Да, как у хирургов, совершенно верно. Как вообще...
У врачей всех.
Как у всех... Ну,
и у всех
знаю,
людей.
Всех, да.
Да.
Как должно быть.
Угу.
Более всего бояться навредить. Не трусить – это не трусость, а быть честным. Быть честным в своем. Я сейчас не могу ответить на твои вопросы. Я просто не знаю, как на них ответить. Почему об этом не сказать? Разве это немощность несостоятельности? Нет. Это честность и сила души.
Татьяна Владимировна, ну если налажал извиняться, тоже нормально. Сказать: извини, я плохо себя чувствовала, ты, в общем, не виноват в том, что я выдала такую реакцию, или выдал.
Знаете, здесь осторожней.
Ага.
Здесь осторожнее. Ты понял, как одно неосторожное слово принесло мне боль. Вы поняли? Если ребенок, вот ребенок сделал, он был причиной, если он причиной вашего состояния стал, да, вот я вошла в гнев, в раж и так далее, то обязательно не с позиции прощения, угу, а с позиции, ты понимаешь, одно слово, одна небрежная фраза. Ты видел, что со мной произошло. Как мне было трудно это прожить. Показывайте немощь только в таком плане, а не в плане прощения. Ребенок должен понять, как малая неосторожность приводит к реакции родительской такой вот
но
больной.
Но не навязывает ли это невроз тоже, Татьяна?
Нет,
мало
не навязывает.
Мало ли, от чего мне там стало плохо?
Нет, не на... опять, это ваша голова. Угу. Это ваша голова. Все, что Божье, оно простое, искреннее. Оно простое. Вы сами в этом тысячу раз убедитесь. Попробуйте. Вы просто попробуйте. Тогда вы поймете, что мои слова, они не огульные. Они исходят из огромного опыта, угу, встречи с вашими детьми. Ребенку нужна ваша искренность. А не то, чтобы там вот прощение попросило и так далее. Прощение можно попросить. Но прежде всего надо подвести ребенка, что... То, что со мной произошло в данной ситуации, в процессе его воспитания, он источник. Он, ребенок должен научиться, действительно научиться понимать, что за каждым поступком встает ответственность перед отцом и мамой. Он должен научиться видеть вас и слышать вас, понимать вас и давать правильную реакцию. Тормоза мы формируем как можно раньше. За каждым словом идет реакция родителей. Либо я действительно привожу к гневу, к ярости, к беде, к слезам, к негодованиям, к ссорам, скандалам, всего лишь своим поступком. Поэтому этому надо учить. Это в генотипе человеческой души, психологии, не дается. Это формируется, что мы несем ответ за каждое слово, за каждый поступок. Научим этому ребенку, у нас будет меньше ссор, меньше скандалов, меньше разборок между нами, родителями и так далее. Кто прав, кто виноват, кто правильно поступил и так далее. Поэтому не торопитесь просить прощения. Торопитесь дать мир от вас идущий. И слова всегда есть знаменатель, да? Слова «ты понял, что ты сделал не так и к чему это привело». Вот этому учить, чтобы ребенок оборачивался, как мы, я учу вас, родители, к себе, так и ребенок научился оборачиваться к себе на вопрос, что ты сделал не так. Этому учат как можно раньше. Не научим, получим, что мы вечно будем расхлебывать нашу невыдержанность и будем снова просить якобы прощения. Нас великодушно, может быть, простят, а может быть, и обидятся на нас, или упрекнут, или пойдут сплетничать о нас, рассказывать бабушкам, тетушкам, что какая мама, какой отец и так далее. То есть, видите, по неправильности какие страшные плоды мы получим. Какие страшные плоды? Плоды осуждения, кляузничания на родителей, давших бы тебе жизнь. Бойтесь этого. Поэтому начинайте с себя и учите ребенка видеть себя причиной-то моего негодования, того, который относится к его поступку. Не к моему личному состоянию, это не путать. Мое личное состояние не должно быть определяющим в работе с ребенком, в воспитании ребенка. Я недовольна, я раздражена, я устала, я голодная, там я на работе. Вот эту, пожалуйста, помойку на ребенка грузить нельзя. Это помойка для вас. Ее разбираете, разгребаете, а потом, поняв, что с вами, успокоив себя, только потом можете подходить к ребенку. Это все мы знаем, сорвать зло на ребенке нельзя. Нельзя. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Это наша ответственность перед Богом. За то, что нам дали взаймы, а мы своим гневом позволили себе сорвать на нем зло. Зло не срываем. От зла уходим и подходим к ребенку с чистыми руками в душе нашей. Вот это я хотела сказать.
Да, Татьяна Владимировна, тут, конечно, много, много над чем надо думать.
Это надо не только думать, это надо начинать внедрять. Угу. Поверьте, я тоже мама и бабушка, и я знаю слова, которые я говорю, они прожитые, они однозначно прожитые. Не позволяйте себе в гневе, в злобе, в вашей немощности воспитывать ребенка. Отойдите, промолчите, и вы увидите, как гораздо больше вы сделаете для ребенка, гораздо больше. И сколько тепла к вам потянется, и сколько благодарности. Поэтому научитесь себя действительно. Слово «контролировать» плохое. Воспитывать себя. Научитесь воспитывать себя. Вот это действительно единственное объективное правило, которое позволит ребенку уйти от преневрозов, неврозов и психопатии разного толка и так далее. Поэтому давайте мы вот все-таки для себя поставим такое правило. Воспитание начинается с меня. С меня каждый день. И всякий раз, когда я подхожу к ребенку, это контрольная работа, в каком я состоянии подхожу к своему ребенку. Как контрольно-проверочная работа. Усвоила я правила или не усвоила? Вот мое состояние – это всегда проверка. Я привела свою душу в мир. Я сейчас могу воспитывать своего ребенка. И имею ли я право сейчас воспитывать своего ребенка, если я себя воспитать не могу? Хороший вопрос. Задавайте его почаще.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», которая собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в этом часе была прекрасная Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. Меня зовут Кира Аврентьева. Татьяна Владимировна, мы всегда очень ждем, и спасибо огромное за этот глубокий разговор.
Спасибо вам, Кира, за эти глубокие, очень глубокие вопросы, и очень актуальные, кстати сказать, очень актуальные. Поэтому давайте, я желаю всем, чтобы наши детки и мы не были на приеме невролога.
Да, аминь. С Богом. До свидания. Пайдея.